Господи, мы поклоняемся Тебе, мы сейчас, Господи, у ног Твоих, мы можем много рассуждать, много что-то анализировать, взвешивать, логические цепочки проводить, но нашим сердцам все равно может не хватать, вот как последней капли, чего-то такого, чтобы мы действительно могли в это поверить, чтобы это стало убежденностью наших сердец, чтобы это стало драгоценностью наших сердец, ради которой бы мы жили, чтобы эти истины потом руководили нами. Мы, каждый из нас может сказать, что имеет такие познания, такую истину прямо из Слова Твоего, которая глубоко еще не опустилась в сердце и не стала руководить сердцем. И поэтому, Боже, мы приходим к Тебе, мы просим Тебя. Не просто мы просим о разъяснении, о понимании, но мы очень просим, чтобы истины становились убеждениями в наших сердцах, чтобы они изменяли нас, чтобы они изменяли наши желания, нашу мотивацию, наши какие-то устремления, изменяли силу, которая у нас есть или ее нету для того, чтобы исполнять Слово Твое. Мы обращаемся к Тебе, Господь, мы нуждаемся в Тебе, поэтому просим Тебя, Духом Святым, Господь, наставляй сейчас нас. Аминь. Сегодня мы будем продолжать изучать послание Ефесянам. Как ни страшно, но это 87-я проповедь по посланию Ефесянам. Мы изучаем в данном случае духовную войну и духовное оружие христианина. И вот это уже третья проповедь, которую мы посвящаем молитве. Я помню, как в начале первой проповеди я говорил, как бы я хотел сделать серию проповедей по молитве, но, может быть, как-нибудь потом. И сейчас, осознавая, что это уже третья проповедь, я так понимаю, что уже как-то серия эта сама появилась. Ну, хотя и есть еще о чем проповедовать очень много. Давайте прочитаем текст, который мы неизменно читаем, и, может быть, сегодня последний раз вот так прочитаем перед проповедью о духовной войне. Это Ефесянам 6 глава, с 10 стиха. Давайте откроем. Я очень-очень ободряю вас приносить свои Библии, в которых вы можете делать пометки. Если это вдруг электронный вариант, если там у вас нет возможности делать пометки, приносите обычную Библию, старайтесь там делать пометки. Это чуть-чуть неудобно, но это совсем малость, это мелочь. Но потом это очень помогает. Я всегда так делаю. Я сейчас пользуюсь электронным вариантом на iPad, и, конечно, обычной Библией пользуюсь. Я и туда вношу пометки. Я, вот Константин сегодня псалом изъяснял, и одна мысль меня очень, очень коснулась. И я просто внес ее в следующий раз, когда я буду проповедовать на этот псалом, обязательно эта мысль прозвучит, скорее всего. Я ее просто увижу, она уже там. Смогу ли я ее запомнить? Конечно, нет. Поэтому нам нужно делать наши пометки. А вот то, что мы здесь высвечиваем, мы высвечиваем для гостей наших, которые... может быть, впервые в церкви, или, может быть, в таких церквах, в которых люди чуть не привыкли с Библиями быть, мы для них высвечиваем. Не для тех, кто члены нашей церкви, не для тех. Я очень-очень вас ободряю. Я пытался сделать так, чтобы это не высвечивалось вообще. Мы столкнулись с некоторой трудностью, что для некоторых, у кого зрение очень хорошее, это трудно читать из Библии, мы рассуждаем над этим вопросом. Но очень-очень важно, чтобы мы были людьми Писания. Это малость такая... слушать проповедь, открывая свою Библию. Поэтому я очень-очень вас прошу, я не хотел бы тратить на это время в проповеди, но я начал тратить на это время, потому что я увидел, что многие потеряли свои Библии во время проповеди. Итак, Ефесянам 6 глава, с 10 стиха и ниже. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, которые, эти козни, это стратегии на греческом языке, есть стратегическая, лукавая, очень хитрая, если можно так сказать, очень мудрая, в плохом смысле слова, разработанная стратегия, как поражать нас. И сатана не атакует нас просто таким образом, а вот сегодня что-нибудь такое сделаю. И мы отразили его, ну ладно, что-то завтра придумаем. Он разрабатывает стратегию, что-то он атакует внезапно, что-то он постепенно разрабатывает в нашей жизни, чтобы поразить нас через год, через 5 лет, какая-то слабость характера, которой мы даем место, которая, в общем, не какая-то особо ужасная, на которой просто он чуть-чуть может еще построить, потом еще чуть-чуть, вот здесь чуть-чуть пристроить, вот здесь добавить. И каждая пристройка не видится нами как что-то страшное, это не что-то такое, пойди там кого-то убей или отрекись от Христа. Это какие-то такие маленькие вещи, но потом мы не замечаем, как из этого вырастает достаточно увесистое здание, которое потом просто ведет нас в каком-то направлении. Это твердыня, которая определяет. Это очень хитро сплетенные, очень такие лукавые стратегии сатаны. И он в этом смысле с колоссальным лукавством обладает. Он накопил ее тысячелетиями, он обольщал миллиарды людей. Прямо сейчас он со своими полчищами бесов обольщает 7 миллиардов людей каждый день. И каждому он применяет стратегическое какое-то развитие в их жизни. Поэтому нам не нужно быть глупыми. Библия помогает нам перестать быть глупцами и перестать быть самоуверенными и думать, что ну, ничего такого у меня в жизни нет, я, в общем, отрекаться от Христа не собираюсь, поэтому козни дьявольские – это что-то там типа оккультизм или какая-то там сатанизм. Ну, я в этом не участвую, поэтому ничего такого не происходит. Это не так. Апостол Павел пишет в очень зрелую церковь в Ефесе и говорит, что они должны одеть все оружие Божие, чтобы могли, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань, или другими словами, потому что у нас война, вот где мы живем, мы на поле брани, потому что наша брань не примитивная, не простенькая, не против людей с их пушечками, пистолетиками и атомными бомбами. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира, правителей тьмы века сего. Против духов злобы поднебесных, у которых страшное оружие по сравнению с атомной бомбой. Для сего примите все оружие Божие. Вы можете противостать, вы можете победить, но вы должны принять это все оружие, дабы вы могли противостать в день злой, иначе вы не сможете. И этот день злой наступает по нескольку раз в день у нас. Момент тяжелый или, может быть, какой-то стратегически развиваемый как бы атака, которая будет сконцентрирована в нашей жизни в будущем. И поэтому это будет особенно злой день. Если мы оденем все оружие, то мы сможем противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, встаньте, не сидите, не лежите, а встаньте в этой ситуации. Припоясав чресла вашей истиной, мы говорили, это готовность посвященной жизни Иисусу Христу. Если вы помните, когда-то я говорил, что кто-то идет на богослужение, дождь проливной, а тот ему говорит, как ты на машине проезжаешь, а как ты осмелился ехать, идти-то сегодня на богослужение, ну ты силач, как ты принял такое решение? Он говорит, я его не принимал сегодня, я принял его 15 лет назад, когда я принял крещение, я сказал, церковь, это моя семья духовная, Бог хочет, чтобы я там был, поэтому никакая погода мне не может в этом помешать, и это для меня абсолютно не вопрос. Это вот это состояние, он подвязался ремнем, на который все вешается, он готов к битве, он посвящен. В момент посвященности Христу обладает огромной силой противостоять сатанинским нападкам. Мне не нужно каждый день давать сатане место, пойду, не пойду, и он мне предлагает новые версии, почему не пойти. Новое обоснование, очень праведное, так сказать, обоснование, почему сейчас нужно дома задержаться. Нет, это моя позиция. Если я и в какую крайность упаду, в крайность большей посвященности Христу, если это крайность, нежели в рассуждение делать, не делать это сегодня. Припоясав чресла вашей истины, это второе оружие. Первое оружие – это Господь и могущество силы Его, мы говорили. Дальше, и облегшись в броню праведности, я уж не буду все истолковывать, но это все очень драгоценное оружие. И обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего, то есть прежде всего, возьмите щит веры. То есть, это то, о чем я молился сегодня, чтобы то, что мы сегодня услышим, мы будем говорить о молитве. Мы много знаем о молитве. Мы много лет практикуем, многие из нас, молитву. Это не будет проповедь, которая, мы можем молиться Богу, ничего себе, вот это откровение, вот это меня зацепило. Нет, это будет то, что мы все знаем. Почему бы не подремать? Но чтобы взять щит веры, то есть другими словами, чтобы истину растворить верой, чтобы истина не просто знанием была в голове только, но чтобы это знание стало фундаментом моей души, чтобы это то, что весело для меня много, чтобы это то, что когда мне нужно принимать решение, склоняло чаши весов именно к тому праведному пути, чтобы это было весомо, когда мне нужно будет думать, молиться или не молиться, чтобы у меня был достаточный вес внутри, молиться. Неудобно, не хочется стыдно, еще что-то мешает, молиться. Таким образом, эта проповедь, которая сейчас будет о очень знакомых, может быть, вещах, но все равно я призываю вас открыть свои сердца или сфокусировать свое сердце так, чтобы эти истины глубже, глубже становились в вашем сердце, как ценностью. А паче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вера играет колоссальную роль. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. И вот текст, который мы особенно внимательно сегодня исследуем. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Это восьмое оружие духовной битвы, последнее, которое здесь мы видим, для духовных сражений – это молитва. «И обо мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно, а дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам, для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши». Итак, мы увидели здесь эти все оружия. Когда мы говорили о молитве, мы уже поговорили, что такое есть молитва, исходя из библейского учения. И мы разобрали с вами значение молитвы в жизни христианина. Мы говорили, что молитва – это спасение от разрушающей нас гордости, от самоуверенности. Молитва смиряет нас. И я говорил, мне эта фраза очень, ну, мое сердце коснулось, что послание Ефесянам начинается с того, что апостол Павел возносит христианина на высоты великие и показывает колоссальные сокровища, которые христианин имеет во Христе Иисусе, которые подарены ему через то, что он покорился Евангелию. Обрел истинное спасение, родился свыше, настоящий христианин. Он начинает с этого, возносит нас, и потом он заканчивает свое послание тем, что ставит христианина на колени. И он говорит, нужно непрестанно молиться. Нужно, несмотря на все эти сокровища, на все эти богатства, несмотря на многие-многие достижения, благословения, плоды какие-то духовные в жизни, все это не будет для нас благословением, если это будет оторвано от Христа. Нам нужен Господь. Ничто в христианстве в отрыве от самого Бога не действует, от Евангелия, от Иисуса Христа. Поэтому он приводит нас к молитве, он говорит, вот это суть христианства, на этом стойте. Мы говорили также, что молитва объединяет с людьми, открывает их души для нас, наши души для них. Мы говорили, что молитва имеет такое значение, что изменяет реальность. Бог действительно атакует атаки сатаны или противостоит этим атакам, и сатана убегает от нас со своими бесами, не может сильнее нас обманывать, не может хитрее это делать. Просто мы молимся, и Бог это делает, Он защищает нас или других. И мы говорили, что молитва – это великая гавань для нашей души, которую наша душа ищет, которую мы нигде не найдем в этом мире, ни в семье, ни с возлюбленными, ни с детьми, ни с родителями, ни на курортах. Нашей душе этого все равно будет недоставать. И это то, что мы только можем в Боге найти или в отношениях с Богом. И молитва – это как раз то, что дает нам такую возможность. И сейчас мы постараемся ответить на два вопроса в этой проповеди. Первое – это роль молитвы в духовной войне. То есть мы ближе как бы к этому тексту подойдем. Это было больше как вступление, две проповеди, чтобы мы вообще погрузились в тему молитвы. А потом мы посмотрим на характеристики успешной молитвы, успешной для духовной битвы. Итак, роль молитвы в духовной войне. Когда мы думаем или думали, может быть, год назад о духовной войне, нам часто может представляться что-то такое, как я уже привел в пример, как экзорцизм, когда кто-то силою пытается изгнать бесов, и там происходит такая схватка, и что-то вот такое сверхъестественное. Обычно это чаще всего показывают по телевизору, в фильмах всяких. Обычно это то, что особенно мы запоминаем, то, что как-то зацепляет наши, там, я не знаю, нервы или наш интерес. Это нам кажется чем-то таким особенным. Поэтому мы легко подхватываем такие, ну, определенные представления о духовной войне, сходные с оккультизмом. Например, у нас в Киеве есть достаточно развивающийся такой популярный центр, по-моему, «Возрождение» называется. Да, вот мне махает «Возрождение». Там Там такой есть товарищ из Днепропетровска приехал к нам. Мунтян, по-моему, фамилия. Да, и жена его, по-моему, тоже там участвует. Вот они, союз евангельских христиан-пятидесятников, которые как-то ближе, ну что-то в каком-то смысле к нему, издали целое письмо и разослали через интернет, что они отмежевываются от того, что он делает, они категорически с этим не согласны. Что он там делает? Он как раз это и делает. Он, так сказать, определенные оккультные методики вплел в христианство и ими пользуется, ими привлекает людей, конечно, призывает их побольше денег жертвовать и так далее. Он говорит о том, что мы на нашем служении можем избавить вас от сглаза. То есть оккультисты говорят, есть такое понятие, как сглаз. Христиане говорят, все нормально, мы избавляем от сглаза. Тем самым мы признаем такое понятие, как сглаз. Или там и разные такие всякие вещи. Там проклятия разные. Или я буквально недавно посмотрел его одну проповедь. Просто чтобы понимать, кто он, что он из себя представляет. Проповедь, которая, по-моему, в YouTube-канале у них там есть, это какая-то центральная их, видимо, проповедь, которая их презентует, или служение. И это как раз этому было посвящено, когда он там носился по сцене, говорил, что-то бормотал, потом что-то там кричал, о, я вижу сейчас там, вот я вижу этого беса, который связал эту сестру, которая болеет там не знаю, мигренями, и сейчас я изгоняю, вот-вот-вот, он уже уходит, и он там борется. Ну, это такое, разыгрывается определенное, как бы, может, он в это верит очень искренне даже. Ну, и тому подобное. То есть, и кажется, и, например, там, я запрещаю тебе, сатана, выйди вон там, и можно еще поговорить с ним, задать ему вопросы какие-то, он ответит честно, конечно же, если христианин спрашивает, и так далее. Тут просто проблема, которая произошла в результате, к чему я это говорю, в результате представления о том, что молитва в духовной битве, в духовной войне нам в таком контексте может казаться, как вот это вот обращение к бесам и сатане. И это очень большая ошибка, потому что единственная молитва является это обращение к Богу. Нигде Библия не говорит молиться бесам, сатане или разговор с ними, когда Христос это делал, не называла это молитва никогда. Поэтому апостол Павел, конечно, это не имеет в виду. Но произошло искажение определенное, к большому сожалению, когда это видится как вот правильный метод духовного воинствования. И поэтому есть обычные христиане, есть особенные, которые умеют это делать. И нужно к ним обращаться. Конечно, есть более зрелые, и тут нужно аккуратным быть. Если кому-то сейчас непонятно, о чем я говорю, вернитесь на 20 проповедей по духовной войне назад, послушайте первых 5, вы поймете детали. Но есть такое искушение так думать. В частности, вот один человек, который этим занимается, один пастор объясняет данное явление следующим образом. Когда мы молимся об изгнании бесов, мы разрываем оковы, которыми они опутали нас, сдерживаем их силу. Мы разрываем оковы, мы сдерживаем их силу, и в конце концов мы изгоняем их. Обычно, он говорит, я говорю, во имя Иисуса я запрещаю тебе злой дух. Ты больше не имеешь власти над жизнью этого человека. Что можно сказать о таком изгнании бесов? Есть ли для него библейское обоснование? Кому обращается экзорцист во время изгнания беса? Не к Богу он обращается к бесу. Поэтому это не есть молитва. Это точно не есть применение вот того, что мы прочитали сейчас, чтобы мы всякой молитвой молились. Даже в самом тексте видно, что разговор идет о другом. Заметьте, в послании Ефесянам есть, это уникальное послание, там есть две большие молитвы апостола Павла за Ефесян, который в конце послания описывает, что они участвуют в серьезнейшей духовной схватке с дьяволом и с бесами. Очень интересно, что апостол Павел в молитвах обращается к Богу, и в молитвах он не обращается к бесам или сатане. Он ничего не повелевает, ничего не запрещает. Он просто просит Бога, чтобы Бог нечто совершил. Поэтому такое представление о молитве, оно неправильное. Тут, конечно, нужно много текстов приводить. Я это в самом начале этой серии приводил. Я просто сейчас это как заметку говорю, что молитва наша должна быть обращена к Богу, который совершает великое. Если вы помните, то в начале этой серии, почти год назад, я говорил о том, что Иисус имел определенную власть, и Он ее дал апостолам, изгонять бесов напрямую, что ли, вступая в такую непосредственную схватку с Ним. Нам же везде, где Писание дальше учит, оно учит нас не таким образом воинствовать, а таким образом, который показал нам Иисус, например, в пустыне. Он не запрещал сатане, он просто упоминал Слово Божье, опирался на него верою, и сатана отошел от него. Помните, да, это? Или, например, в Гефсимании, когда очевидно, там не написано, но это абсолютно очевидно, что сатана давил на Христа перед самым распятием, да, его, перед самым арестом. Но Иисус молился Отцу Небесному, и ангелы приходили, укрепляли его. И он ободрял учеников своих не стоять там, не создавать какой-то мистическо-духовный щит молитвой, чтобы запретить и превозгласить, и чтобы бесы не приблизились к Иисусу, который там, на вержение камня, он там отошел и молится. Они там не стояли и не играли такую оккультную, мистическую, сатанинскую, по сути, роль. Он совсем к этому не призывал. Он говорит: бодрствуйте, молитесь. И он научил их молиться. Они сказали: научи нас, Господи, молиться. Он их научил молиться. Возвеличивайте Бога в молитве, думайте о своих нуждах, просите смиренно Богу и говорите: да будет твоя воля, а не наша. Да будет твое имя прославлено, а не наше. Поэтому вот такая молитва, простая, настоящая христианская молитва здесь имеется в виду, в ней сила. Я буквально два еще текста вам хочу сюда привести. Послание Иуды 1.9, это хороший Иуда. Вообще Иуда — это хорошее имя на самом деле. Был патриарх такой, или одно из колен Иудина. То есть один из людей с таким именем согрешил ужасно, поэтому... Послание Иуды 1.9. Там одна глава. Говорится там так. Итак, Иуды 1.9. Михаил архангел, то есть величественный ангел Михаил, который обычно в Библии написано исполнял особенную такую роль, очень величественную. Кстати, свидетели Иеговы утверждают, что это Иисус Христос и Михаил архангел — это одно и то же, и это ересь. Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, то есть была определенная ситуация, был спор о Моисеевом теле, когда Моисей умер, что с ним будет, как, дьявол просил чего-то, не написано, что это там было, можем только догадываться, но был такой разговор. Вот этот архангел Михаил противостоит этому падшему ангелу, этому сатане, и он, написано, не смел произнести укоризненного суда. Он не смел ему сказать: да будешь ты проклят, да будешь ты наказан, и ты сейчас хочешь тело Моисеева получить, ты отверг Бога, и ты еще хочешь тело Моисеева получить, чтобы продолжать Бога хулить, да там будешь ты... Он не произносил укоризненного суда, то есть оценки, которая бы укорила сатану, сам архангел Михаил. Но что он сказал? Он сказал: да запретит тебе Господь. Его сердце было направлено на Бога, и это было как его молитва: пусть Господь управит, как он считает здесь правильным. То есть он не боролся с ним. Там есть книги, которые, забыл, такие, есть серия книг о духовной войне в художественном плане написано, подскажите кто-то мне. Ну, очень знаменитый, как? Не Джон, плохие книги. Не, Кондовичи — это вообще плохие. Да, ну как, интересная художественная книга, которая описывает, как там, я читал половину из нее, хотел понять. «Тьма века сего», спасибо. И там какое-то продолжение еще есть, другие названия. Вот там как раз показывают, как ангелы, ну, в такую схватку вступают, чуть ли не борются и тому подобное. Очень интересно, как здесь архангел Михаил, уповая на Бога, участвует в духовной битве. 2 Петра 2.9.11, еще один текст. То есть я хочу здесь показать, что даже ангелы как бы молятся Богу. То есть обращаются к Богу, они начинают там таким образом действовать. 2 Петра 2.9.11. Говорится о людях, которые, ну, неправедно очень живут. И там с 9 стиха: если то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. То есть они обязательно придут на день суда и обязательно будут наказаны. Они не избегут этого. Бог справедливостью своей, святостью следит за этим. А наипаче тех он хранит для наказания, или те, которые особенно должны там оказаться, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, то есть у них желания греховные руководят ими, очень скверные. А эти же люди характеризуются, они презирают начальство, то есть они презирают кого-то над собой. Их это особенно выводит, их это особенно раздражает. В результате они дерзки, то есть они дерзко реагируют на тех, кто как-то имеет что-то над ними, какой-то авторитет. Они, написано, своевольные, они не хотят никакому авторитету выше себя подчиняться, и поэтому они постоянно практикуют самодостаточность, независимость и так далее, и так далее. Они своевольны, если и смиряются, то с каким-то таким скрежетом. Дальше, и не страшатся злословить высших, которые Бог над ними поставил, и даже туда высших-высших. Тогда, то есть вот это состояние людей, да, они вот это грешники, которые дерзко высказывают свое суждение, они там оценивают, они своевольно поступают, а вот ангелы так не поступают, написано. Тогда как и ангелы, или даже ангелы, превосходя их крепостью и силой, то есть ангелы это не просто человек с крылышками, они величественные Божьи создания и превосходят невероятно их крепостью и силой. Даже они, святые и чистые, не падшие, не согрешившие и обладающие великой силой, написано, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. То есть они не выступают, они, это не совсем с бесами здесь связано, но они, видя грех, не произносят укоризненного суда. Но они уповают на Бога, что Бог будет ставить все на свои места. Итак, правильное воинствование молитвой, под этим подразумевается наше обращение к Богу. Когда мы молимся Богу о тех трудностях, которые у нас есть, о тех переживаниях, о тех битвах, которые у нас есть, мы не начинаем раздувать свое положение во Христе или свою власть, которую мы имеем во Христе, свое сыновство или то, что мы дочери, до размера неправильного. Мы понимаем, что мы дети Божьи, но мы понимаем, что противостоять духовной схватке мы можем тем, что мы уповаем на Бога. С Его могущества все начиналось, а не с нашего могущества. Заметьте, это удивительно. В этом отрывке о духовной битве не говорится так, как очень часто говорят. Ну, например, если вы послушаете, как многие церкви учат о духовной войне, они вот приблизительно, как этот, трудно мне... Я не уверен, брат он или нет. Вот этот, кого я упоминал, этот пастор Мунтян, он, на чем он строит? Мы имеем власть во Христе, мы имеем положение, мы дети Божьи, мы свет мира сего, и поэтому мы имеем власть над сатаной, и поэтому мы должны проявлять эту власть, в этом сила, и мы должны в это верить, и мы должны это являть. Если вы посмотрите, многие такие служения, в основном это харизматические служения по изгнанию бесов, там, или что-то в этом роде, по освобождениям, то вы увидите человека, который изображает несмиренную молитву, а властное противостояние. Там в молитве, я запрещаю тебе, я повелеваю тебе, я кровью Христа там тебя связываю. Тут уже и кровь Христа используется как некий магический инструмент, которым ты противостоишь, так как противостоят там оккультисты и тому подобное. Своя христианская уже возникает, вот это набор каких-то там, по сути, как оккультных таких инструментов. Нет, вы не увидите смиренного человека там. Но заметьте, апостол Павел, начиная Ефесянам 6 главу, говорит, чтобы мы укреплялись не своим могуществом, не своим великим положением. Он не говорит, вспомните первую главу, которую я написал. Духовная война? Так вы ж не забудьте, кто вы во Христе, какой властью вы обладаете. Да топчите этого сатану, да он ничтожество, да вышвырните его с порога своей там, души. Или давайте, скажите ему там, он должен знать свое место. Он вообще это не говорит. Хотя он буквально несколько глав назад писал об этом величии. Но здесь он говорит, на Бога смотрите. И идет война, и вы можете не выстоять. Он не рисует картину таких самодовольных, самоуверенных, самодостаточных, очень сильных христиан, которые должны просто при покаянии взяли силу от Бога, а теперь идут и футболяют направо-налево бесов. Он говорит, нет. И в этой ситуации, как и во всех остальных, держитесь за Бога. Он ваша сила, Он ваша надежда, Он ваша драгоценность, Он обожание ваше. Через это, через смиренную зависимость от Бога решайте все проблемы. Любые проблемы. Сатана атакует через работу, через финансы, через взаимоотношения, через, там, не знаю, разные мысли, через ереси, через обиды. Сатана атакует через все это, через погоду. Искушает здесь нас. Что нам делать? Да просто взбодритесь, кофейку выпейте, раз, два, пошли, разоб... Нет, он так не говорит. Говорит, смотрите на Бога. Посвящайте себя Богу, пояс истин. Не забудьте шлем спасения, вы спасены, ваша голова защищена, ваше будущее защищено. И это не делает нас такими самодовольными. И он заканчивает всю эту, весь этот перечень истин, он говорит, всегда, постоянно молитесь. Держитесь Иисуса Христа, держитесь за Него, это выход для вас. Он приводит человека в духовной войне к смиренной позиции. То есть если мы видим какую-то страшную духовную битву, мы должны стать на колени. А не кулак показать в ту сторону. И Бог величественный совершит дело. Это в Его власти. Поэтому молитва – это как раз такое обращение. И в псалмах мы можем увидеть массу всяких примеров того, как сатана атаковал. Там это обычно не описано, но описано, как человек молится. Давид или другие там авторы, как они в трудное, в темное время, в день злой, как они молятся Богу. Как они вспоминают могущество Его. Как они вспоминают, что Бог делал с Израилем сотни лет назад, когда выводил их. Они фокусируются на Боге. И они видят величественного Бога, который стоит за ними, и который, если хотите, свои стрелы пускает в то, что нас атакует, и мы движемся вперед не своей силою. Бог не где-то там маленький, а мы тут такие великие. Но наоборот, мы как раз маленькие. И мы просто должны повернуться и увидеть, а, Бог вот такой. И поэтому, и это мы в молитве делаем. Мы в молитве и показываем, что Бог такой. Мы в молитве и ищем Бога. И созерцаем Его, и тогда мы идем верою и движемся вперед. И мы молимся, и мы видим, как Бог действовал. Например, 55 и 56 псалмы, просто отметьте, у меня нет времени, к сожалению, читать. Эти два псалма можете прочитать и просто можете ответить на один вопрос. Читая стих за стихом, ответьте на вопрос. Мы как бы в псалме видим там, как бы, когда человек по телефону говорит, мы не слышим, что ему говорят, мы слышим, что он отвечает. Вот вы задайте себе вопрос, какие духовные атаки были у этого человека, если он молился об этом? И вы заметите там с десяток, как минимум, различных атак, которые обрушивались на этого человека, и поэтому он в молитве особенно... Он не просто, знаете, красивую молитву возносил. Ну так вот об этом помолюсь, там об этом. Он молитвой очень конкретно воинствовал, и он в очень конкретных атаках, которые на него обрушивались, он молился, чтобы Бог его укрепил. Поэтому можете задаться таким вопросом и прочитать стих за стихом, и можете там рядом написать «атака такая» или на листочке отдельно «атака вот такая», и вы увидите, он молится неспроста об этих всех вещах. В 17 веке Иоганн Бурхард Фристайн такой был, он написал гимн, который описывает молитвенную вот эту духовную борьбу христианина. Я хочу прочитать вам этот гимн, уже здесь в переводе без рифмы. «Восстань, душа моя, и пробудись от сна. Ты молись и трезвись, или бодрствуй. Будь всегда бодра, никогда не усыпай. Не застать тебя врасплох лукавому врагу. Держит он в цепи оков, не будь жертвою ему. Если он схватит тебя, ты будешь в цепи оков, и он будет хохотать и издеваться над тобой. Не будь жертвою ему, поэтому молись и трезвись». Празднует жатву он, где христиан одолевает сон. Где они не бодрствуют, где они не думают, что они могли быть побеждены или будут побеждены в будущем. Бодрствуй против его козней, чтоб не застал тебя он во сне. Приложит он все, что возможно, чтобы уловить тебя себе. Только те жертвой падут, кто спят. Бодрствуй и трезвись. Не иди ты вспять, но притом не забудь опять к Богу с молением ты взывать. И вот это моление. Господи, благослови в нужде, следовать дай тебе везде, чтобы ничто меня не могло от воли твоей отвратить. Помоги всем сердцем тебе служить. Это молитва истинной духовной войны. Молитва, которая действительно должна произноситься нами, когда нам тяжело, когда темно. Песня или гимн, который мы поем, «Бог мой, храни меня», это еще одна такая молитва. Когда мы видим, что есть опасность, и мы молимся, Господи, сохрани меня. Сохрани меня жить Словом Твоим, сохрани меня в этой ситуации, в этой и так далее. А чуть больше 100 лет тому назад Шарлотта Эллиот написала другой гимн на эту же тему. Будь бодр и молись, христианин, в мире порока и греха. Стоишь ты средь врагов, как один, удаляйся от зла. Будь бодр и молись, христианин, силы греха, сомкнувшись стеной, ждут ослабления твоего и сна твоего. Трезвись и не падай душой, будь бодр и молись, христианин. На этом лишь все стоит, проси, чтобы Бог тебе помог, возьми ты веры щит. Эти оба гимна очень правильные подчеркивают, что молитва к Богу о очень простых, я бы сказал, христианских вещах является истинной молитвой духовного сражения. И еще один вопрос, который мы рассмотрим. Сейчас мы отвечали на вопрос, как молитва связана с духовной битвой, какая это должна быть молитва. И очень простой вывод я сделал. Простая христианская молитва, которая сосредоточена на Боге и на трудностях, которые мы испытываем, и вообще на истинах, которые мы знаем. Теперь характеристики победоносной молитвы. 18 стих послания Ефесянам 6 главы. Ефесянам 6 глава с 18 стиха. Там написано так. «Всякой молитвой и прошением молитесь». И вот здесь мы видим уже несколько характеристик, три характеристики победоносной молитвы. Во-первых, слово «всякой» написано. Люди молятся часто по-разному. Одни только стоя, другие могут сидя помолиться, третьи могут говорить, что только на коленях нужно молиться, кто-то может даже лежа молиться, кто-то, когда молится, считает, что нужно поднять вот так вот руки или поднять вверх. И так далее, и так далее. Самые разные вещи. Некоторые люди считают, что молиться нужно лучше всего псалмами или из молитвенника какими-то текстами, что, в общем-то, не так плохо на самом деле. Но если нам нужно молиться все время, о чем ниже написано, молитесь во всякое время, то, конечно, мы понимаем, что всякою молитвой мы не можем только на коленях молиться постоянно. Мы не можем только там сидя или стоя молиться постоянно и тому подобное. То есть наша жизнь наполнена событиями, и если нам молиться непрестанно во всякое время, то есть постоянно, чтобы наша душа находилась в молитвенном состоянии, то под всякой молитвой подразумевается то, что мы можем молиться очень-очень разнообразно. И неделю назад я пытался помочь развязать такой узел. Я говорил, что часто, когда с христианами говоришь, доволен ли ты своей молитвенной жизнью, то почти очень часто люди недовольны. Кажется, что они недостаточно молятся и так далее. И я разговаривал даже за эту неделю и спрашивал еще больше на эту тему. И мне говорили то, что я и раньше слышал, что есть определенное представление о молитве. Ну вот как бы вот по-настоящему, вот настоящая молитва, это когда ты просто на коленях стоишь там у постели и молишься вечером. Или настоящая молитва, это когда ну, ты вслух просто конкретно, вот ты закрылся от всего, ушел в комнату и там молишься. И поэтому кажется, что мы мало это делаем. И в этом нужно расти. Я не говорю, что не нужно в этом расти. В этом нужно расти. Но я пытался развязать такой узел, такой некий обман, чтобы все те другие молитвы, которые мы молимся, не показались нами не молитвами. И более того, сатана так хочет, чтобы мы даже ослабели в тех молитвах. Например, я когда сажусь за руль, я молюсь Богу. Почти всегда, иногда я забываю, но почти всегда я молюсь. Но иногда я забываю, я уже еду. И я еду, я по дороге молюсь. Кто-то скажет, это очень неправильная молитва, почему ты не можешь остановиться и помолиться? Кто-то мог, кстати, остановиться, и ты можешь в кусты пойти, встать на колени или возле машины помолиться. То есть так можно, это вполне нормально, и иногда так нужно делать. Но я хочу подчеркнуть сейчас, что и молитва, которую мы возносим из своего сердца Богу, даже когда мы едем за рулем, мы понимаем, да, что мы думаем, мы не закрываем глаза, мы думаем о том, что на дороге и тому подобное. То есть это, конечно, не очень сосредоточенная молитва. Она может быть ну, не такая богатая, как та, которую мы в уединении проводим. Но однако же это тоже молитва. Мне нравится, когда мои дети со мной очень серьезно разговаривают, возьмут меня за руку, пап, у меня есть о чем с тобой поговорить. И мне нравится, когда они, между прочим, что-то мне говорят. Я бы не сказал им так, вот все, что, между прочим, я выключаю, я это слышать вообще не хочу, только вот когда вы мне смотрите в глаза, и вот только вот такой разговор я приемлю. Очевидно, нет. Я радуюсь любому общению, очень серьезному и очень, очень простому, и даже какому-то веселому. И я смотря на Писание и через эти призывы молиться постоянно, очевидно, что мы должны это делать. Мы должны и серьезные молитвы возносить, глубоко продуманные, подготовленные. Иногда ее нужно записать, чтобы мысли упорядочить и сказать то, что ты хочешь Богу, выразить это. Иногда мы можем в очень каких-то таких простых ситуациях помолиться. Я стою, документы оформляю, и я смотрю, что-то очередь как-то не уменьшается, увеличиваются какие-то люди. Орать сейчас и драться я не хочу, потому что боюсь. Вот. Я начинаю молиться. Но я, конечно, не становлюсь там на колени, там толкучка, я слежу за тем, как бы попасть в кабинет. Но я возношу Богу какие-то молитвы. Иногда я в тот раз говорил, иногда мы так устаем, можем вздох просто Богу направить. Можем просто сказать: Господи, очень, что-то тяжко очень. И молча посидеть рядом с Ним. Поэтому всякую молитву, я хочу вам это еще раз напомнить, дорожите этими молитвами тоже. Это молитвы, которые нравятся Богу. Они не говорят о том, что все молитвы должны быть за рулем. Должны быть молитвы и на коленях, и стоя, и когда-то лежа, и в уединенной комнате, и когда-то остановить машину и пойти на коленях помолиться. Да, и аминь. Но и это тоже молитвы, которые имеют право на жизнь. И они благословенные и очень праведные, и нужно их ценить. И таких молитв, я думаю, должно в нашей жизни быть в 100 раз больше, чем тех. Потому что, когда вы работаете на работе, вы должны 8 часов работать. Вы не можете на полчаса уйти в комнату. Но эти 8 часов вам нужно непрестанно молиться. Вам нужно быть перед лицом Божьим. И это значит, вы молитесь в своем сердце к Богу. Может быть, вы можете где-то украдкой, там немножко, как я в тот раз говорил, что женщина, мама, у которой было много детей, и она накрывала фартуком голову, и это значило, что она сейчас время с Богом проводит. Минуту сосредоточенности на Боге. Такое может быть на работе в каком-то виде там, но в основном мы 8 часов или больше там проводим, мы должны молиться Богу всякую молитву. Поэтому еще раз это подчеркиваю, цените эти молитвы. Я как-то слышал очень уважаемого мною пастора, он рассказывал, как он молится, и у людей было представление, что он, очень благочестивый он человек, и у людей было представление, конечно же, он каждый день часа по 4 утром молится, и он такое разочарование: нет, я так не молюсь. И он говорит: а как, что тогда? Он говорит: я, бывает, разговариваю с человеком после богослужения, он говорит мне что-то, я боюсь, что я забуду о нем молиться. Я прямо, слушая его, начинаю Богу возносить какие-то фразы об этом человеке. Господь, помоги ему. Поэтому давайте ценить эти молитвы. Всякою молитвой и прошением молитесь. Слово молитва и прошение чуть-чуть на греческом языке отличаются одна от другой. Под молитвой подразумеваются более общие молитвы, под прошением подразумевается что-то конкретное. У нас есть какая-то конкретная проблема, какая-то конкретная нужда, которую нам нужно возносить Богу. Бог хочет, и тем самым Он говорит, Он хочет, чтобы мы молились Ему о чем-то очень конкретном, о каких-то конкретных трудностях, о конкретных каких-то желаниях своих, о чем-то очень конкретном из нашей жизни, чтобы наша молитвенная жизнь не становилась такой постоянно величественной и, может быть, даже пафосной, такие великие мы дифирамбы говорим Богу, а о том, что нас волнует реально в жизни, мы не говорим. Бог такой великий, ему там до моих мелочей дела нет. Или, да Бога это вообще будет напрягать. Да я уже 5 раз просил, я там грешил в этой сфере, Бог не хочет это слушать. Или какие-то еще другие у нас есть причины, почему мы не молимся специфически. Бог через апостола Павла говорит, чтобы мы молились об этом. Чтобы мы говорили с Ним о очень простых вещах. Вот сейчас к детям хочу обратиться, дети. Вот у вас есть какие-то трудности у кого-то в детском садике, у кого-то дома, у кого-то в школе. Какие-то маленькие, может быть, вы потеряли карандаш или учебник какой-то, или, может быть, учительница с вами не очень хорошо там разговаривает. Об этом вы можете молиться Богу. Для Бога это очень важно, Он хочет это слушать. Поэтому, если вам родители говорят, помолись, и вы такие думаете: ой, я не знаю, о чем молиться, молитесь о простых вещах очень. Молитесь о этих трудностях, благодарите Бога за то, что вы живы, здоровы, у вас есть одежда, там, родители и так далее. Очень специфические вещи. Следующее. Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время. Это еще одна характеристика победоносной молитвы. То есть, видите, победоносная молитва – это молитва, которая постоянно возносится Богу, и она разнообразная. Точнее, давайте так, разнообразная, многообразная молитва. Хотим быть успешными в молитве, нужно молиться разными типами или способами молитвы. чтобы мы могли заполнить свою жизнь молитвой. Одним типом молитвы не можем заполнить. Во-вторых, нужно молиться в общем, просто благодарить Бога, славить или как-то еще. И нужно молиться, в-третьих, нужно молиться специфически о чем-то конкретно. Следующая, четвертая характеристика. Молитесь во всякое время. Я это прокомментировал, то есть речь идет о том, чтобы молитесь постоянно. Другими словами, молитесь чаще Богу. И это возможно, раз мы уже понимаем, что могут быть разные формы молитв. Поэтому просто молитесь чаще. Во-вторых, используйте любую возможность для молитвы. Например, иногда христиане собираются на домашней группе, ведущий домашней группы говорит, я помолюсь последним, молитесь потом я. И вот возможность, очень хорошая возможность, которую нужно использовать. И там ведущий мучается, паузу такую длинную выдерживает, уже не понимает, это может как-то уже неудобно, что я как-то уже давлю на людей, или как они себя, люди разные, по-разному себя чувствуют. Но он, я помню, я когда-то очень короткие паузы выдерживал, я думал, значит, тяжело. Потом я уже научился более длинные выдерживать. Но даже они не всегда приводят к тому, что человек пользуется этой возможностью. Мы знаем, что в молитве нам часто мешает настроение, эмоциональное состояние не такое. Мы чувствуем, что сейчас как-то я не знаю, что Богу сказать. Скажите это Богу. Господи, я хочу молиться Тебе, мне сейчас даже трудно понять, о чем молиться. Люблю Тебя, Господи, аминь. Это хорошая молитва. Я хочу, вы бы хотели, чтобы ваши дети с вами говорили, вы, сыночек, что там у тебя? Развернулся, ушел. Вот когда я искренне с папой поговорю, тогда приду к ним. Да поговори, что там у тебя случилось? Говори. Вы бы хотели услышать, па, я как-то, что-то у меня такое на душе, я как-то искренне тебе сказать это не могу. Вы бы торжествовали, вы бы прыгали, как родитель, давай поговорим, это хороший момент, да нормально, я так, как ты переживал это в детстве, или и сейчас переживаю, не может быть. И такой глубокий, сердечный разговор. Или вы бы хотели, чтобы он ушел, и потом пришел, и отчеканил вам правильный ответ. И вы такие, вот у меня идеальный сын. Но если вы хотите наставлять сердце своего ребенка, то вы хотите таких разговоров. Поэтому нужно и так молиться. То есть нужно использовать любую возможность для молитвы. Иногда кто-то просит помолиться, какая-то ситуация предоставляет возможность. Иногда некоторые люди, я слышал, как они молятся перед молитвой, перед едой таким образом, что-то типа «спасибо, аминь». Это вызывает улыбку, конечно. Это люди борются, может быть, с традицией какой-то, которая им формальных молитв, и они борются, на мой взгляд, шуточками. То есть это для меня тоже как-то, может быть, кто-то и помолился такой молитвой, слава Богу за это. Но на самом деле это хорошая возможность. Это хорошая возможность для того, чтобы молиться. Я, может быть, здесь перейду, еще один момент скажу. Сформируйте традиции молитвенной в вашей жизни. Молиться перед едой – это хорошая традиция. Библия очень ясно как бы не повелевает, что если вы не помолились перед едой, это серьезная проблема. Мы должны в общем быть благодарны. Есть один текст, где написано, что молитва очищается или освящается пища. Но, однако же, нет четкого повеления, что перед каждым приемом пищи мы должны это делать. Есть разные традиции. Есть люди, говорят, что нужно перед каждым приемом. Другие говорят, и после этого нужно. Ты же поел, поблагодари Бога. Как-то вот так. Это какая-то традиция, это хорошее дело. Традиция, которая помогает нам исполнять волю Божью, это хорошее дело. Вот мы сейчас с вами здесь вот так вот на стульях сидим, это традиция. Мы считаем, мы придерживаемся этой традиции, то есть формы определенной, что считаем, что она помогает лучше познавать Бога, чем стоять, например. Мы могли бы все стоять сейчас. Вы, я и так стою. Но мы считаем, нет, лучше вы сядьте, чтобы вы могли хорошо сфокусироваться не на том, что в боку заболело, ноги устали, а сфокусироваться на истине. Это определенная форма. Сформируйте определенные формы молитвенные. Поставьте себе что-то, например, молиться на ночь, молиться, когда вы только проснулись, молиться перед тем, как вы садитесь за руль, когда вы садитесь в автобус, не меньшая опасность на самом деле. И так далее. То есть вы можете это сформировать для себя персонально и придерживаться этого. Это то, что вам будет напоминать, подстегивать вас молиться. Может быть, в какой-то период времени вы это не сделаете, но это помогает вам вернуться. Конечно, вы можете быть сжигаемы совестью и обличением. Ты последний негодяй, Бог тебя слушать вообще не хочет. Ты пропустил молитву перед едой или уже 3 молитвы, когда за руль сел. Это неправильно. Это не должно формировать законничество. Бог принимает нас во Христе, мы можем к Нему приходить, а не потому, что мы всеми правильными молитвами помолились 10 раз. Но однако же эта традиция, она помогает нам просто вспомнить, ух ты, я уже неделю что-то вылетело из головы, так осуетился, я уже перестал молиться вот в этой ситуации. Или я прихожу домой, и у меня есть хороший момент, я очень устал, и помолиться вечером с детьми или не помолиться. И если есть традиция, ты можешь себя оценить. Подожди, я уже 5 или 6 вечеров с ними не молился. Ого-го. Ну я сейчас так устал, это вообще невыносимо. Но уже 6 вечеров, я иду молиться. Во время проповеди мое сердце было открыто. Убежденность в молитвенность, в том, что молитва важна, формировалась. Это ценит боль. Это, мое сердце это ценит больше. И поэтому, когда я вдруг... Эта традиция помогает мне оценить свою жизнь и увидеть, что я не... Ну я как-то там молюсь, ну как... Иногда так, иногда вот так, и трудно оценить. А здесь есть какая-то система, как я могу себя оценить. Я не молился с детьми? Окей. Смиряешься, идешь, молишься. Есть период, когда дети очень просят, чтобы ты с ними молился. И у меня сейчас такой период с детьми, но мне говорят о том, что будет другой период, когда они не будут просить. Когда родители их уже будут просить, давай помолимся. О, у меня как-то не то настроение, я сейчас не готов. Друзья, это неправильно. Ну, не знаю, ты так тоже не молилась, когда была не готова. Помнишь, папа тебя просил, а ты не молилась. Или там папе то же самое можно сказать. То есть сформируйте какую-то традицию, чтобы молиться чаще, молиться постоянно. Еще одно. Будьте смелее в своей возможности за кого-то помолиться. Например, мне нужно быть смелее таким образом. Кто-то со мной после богослужения делится чем-то. Мне обычно неловко предложить человеку о нем помолиться. Такая у меня есть слабость. Как-то это мне кажется очень авторитетно над человеком. Ну, я вроде и пастор, и человек даже это с любовью воспримет, но у меня есть такая война внутренняя. И мне нужно себя преодолевать, чтобы говорить, давай я прямо сейчас о тебе помолюсь. Иногда я записывал себе на руке, чтобы не забыть, просто что за этого человека я должен обязательно помолиться позже, сегодня. Вот. То есть какие-то неудобные моменты вы можете, может быть, вы с кем-то, друзья к вам пришли неверующие, и вы садитесь кушать, и вы можете сказать, знаете, мы обычно молимся перед едой, давайте я помолюсь. Неудобный момент, вы можете это использовать, вы можете и не молиться, я не считаю, что если вы не помолитесь, вы согрешите. Если вы считаете, что это будет содействовать благовестию этим людям, вы можете помолиться. Это хороший момент. И еще раз подчеркну, молитесь непрестанно. Пусть ваше сердце будет всегда перед лицом Божьим. Вот во время проповеди я молюсь Богу. Но я, конечно, не могу говорить с Ним сейчас. Я не могу, потому что весь мой мозг работает на то, чтобы понять, как сформулировать следующие слова и предложения. Поэтому как я молюсь? Я просто в какие-то паузы, я просто как верою вижу, Господь мой здесь, и это все, что я могу, это вся моя молитва, которая сейчас может быть. Перед проповедью я помолился несколько раз, и тут просто во время проповеди я, Господи, даже я не успеваю это сказать, я просто как бы взглянул на Него, и все, это все, что я могу сделать. Молитесь непрестанно, научитесь жить с Богом, Бог рядом, Он с нами. Нам нужно постоянно себе напоминать, что Он здесь, Он рядом. Он не только на богослужении, Он всегда рядом с нами. Поэтому наше сердце всегда должно быть к Нему внимательно. Мы не должны пренебрегать им, будто бы Его здесь нет, Он рядом. Поэтому, если мы так видим Его, это поможет нам выразить молитву таким или другим образом. Нам нужно помнить, что молитвенная жизнь – это самый точный показатель, ну или один из самых точных показателей, насколько глубоки наши взаимоотношения с Богом. Если думать, что молитвенная жизнь – это вот те молитвы, которые за закрытой дверью, то тогда у всех у нас печальная ситуация. И хочется с этой фразой соревноваться, как бы, или спорить. Но если помнить, что молитвенная жизнь – это любое обращение нашего сердца к Богу в разных формах, то это действительно так. Чем больше мы знаем Бога, тем больше мы хотим разговаривать с Ним. Один автор сказал так, его звали Мартин Ллойд-Джонс, знаменитый проповедник, в 20 веке умер, он из Англии. Вот что он сказал. «Главное, что показывает, насколько я понимаю учение Писания, это количество времени, которое я провожу в молитве». Очень интересный анализ. Так как теология в конечном счете представляет собой знание о Боге, то чем больше теологических знаний я приобретаю, тем больше они должны подталкивать меня к стремлению познавать Бога. Это стремление должно быть направлено не на то, чтобы больше просто знать о Нем, а чтобы знать лично Его. Вся суть спасения заключается в том, чтобы привести человека к познанию Бога. Если все мои знания не приводят меня к молитве, значит, здесь что-то не так. Значит, эти знания как-то не так работают в моей душе. Они не тот вес имеют для меня, они не то значение имеют для меня. Они должны подталкивать мою душу к Богу. Каждая истина, если мы ее растворим верой, если мы ее приземлим в своей душе, она сначала летает просто в воздухе, мы с ней согласны, она такая величественная, но когда мы приземлим ее в своей душе, в какой-то конкретной ситуации, мы видим, как эта истина работает, она будет воздействовать на наше сердце, если действительно многогранность истины там представлена, оно будет воздействовать на то, что сердце захочет быть ближе к Богу. Поэтому, если мы видим людей, которые очень-очень хорошо понимают истину, на наш взгляд. Может быть, они имеют даже какое-то образование, или просто они очень хорошо могут ее объяснить, но мы не видим людей смиренных. Эти учителя опасны для нас. Потому что истинного богопознания или богобоязненности, любви к Богу нет в них. Ну, не в смысле вообще нет, мало в них. Этой любви намного меньше, чем их знания. Если мы не видим, что истина сокрушает человека, делает его действительно трепетно относящимся к Богу в каждом проявлении его жизни, не во время проповеди только, а в других проявлениях его жизни, нам нужно задаваться вопросом, молиться за таких людей. И, конечно, никто из тех, кто знает истину, не становится смиренным за вот так вот за щелчок. Конечно, каждому нужно расти. Но мы должны истинно, библейски оценивать себя и других людей, с любовью это делая, чтобы просто понимать, ну, мы иногда просто как обманываемся, что если человек знает хорошо и, может быть, хорошо говорит, это для нас один из, может быть, главнейших критериев, так естественно мы устроены, что вот он как бы разбирается, вот он, да. Но все эти знания, нам нужно увидеть, что этот человек еще сокрушающийся перед Богом. Этот человек, и это в молитве мы можем видеть. Он зависимый от Бога. Он трепетно относящийся к Богу. Он, его сердце как припаивается к Богу. Это не единственная, но одна из очень важных характеристик. Еще раз скажу, не единственная. А еще одна характеристика. Молитесь во всякое время духом. Что значит духом молиться? Кто из нас может определить действие или движение собственного духа в себе? Давайте я сразу вам отвечу. Никто не может. Те люди, которые могут, на самом деле не очень-то могут. То есть они просто думают, что это движение духа. Библия не дает нам критерия, как определить, как бы это я духом молюсь, или это я молюсь душою, или это вообще просто плотью молюсь, просто звуки произношу. Библия, говоря о человеке, говорит как о нем, как о цельной личности. И поэтому мы не можем это разделить. Мы можем увидеть плоды жизни. Если человек живет по плоти, то есть греховная мотивация, мы видим плоды такие, ну или дела плоти, помните в послании Галатам. А если же он подчинен Богу и Духом Божьим исполнен и руководим, то мы видим плоды другие, плоды Духа Святого написано. Радость, мир, долготерпение, милосердие и так далее. И так далее. Любовь к Богу, любовь к ближним. Поэтому, поэтому этот призыв к нам, молитесь Духом, некоторые христиане, очень многие в нашей стране, мы находимся в восточной части христианства, восточная часть, ну, восточная ветка христианства, православная, она более настроена на мистицизм, более настроена на то, что вот Бога нельзя как бы понять, его нужно просто вот как-то пережить, испытать, это просто нужно, вот что-то должно с тобой произойти, и ты будешь знать. То есть такие люди, которые это учат, они обычно так скажут, я тебе это не могу объяснить, ты когда это переживешь, ты поймешь. Но Библия на самом деле объясняет нам, чтобы жить христианской жизнью, нужно понять библейское учение. И поэтому Библия нигде не говорит нам о том, как этот критерий, ну что ли, определить, когда мы тумблер, знаете, ты переключился, сейчас духом начал молиться. Некоторые говорят, что молиться духом, это значит, когда ты произносишь непонятное бормотание, что-то такое, как вот это и есть молитва, ну на языках говорят. Мы будем на конференции об этом, кстати, разбираться подробно. Но на самом деле нет. Если мы посмотрим многие отрывки внимательно, то мы увидим, что речь идет о том, чтобы молиться, будучи исполненным Духом Святым, под руководством Духа Святого. Ефесянам 5 глава с 18 стиха я подробно рассказывал о том, как исполняться Духом Святым. И там говорилось, я говорил о том, что когда мы наполняем себя Словом Божьим, когда мы покоряем себя этой истине, когда мы реализуем это на практике жизни, служим друг другу, подчиняясь друг другу в страхе Божьем, там заканчивается отрывок, вот это все приводит к исполненности Духом Святым. В послании к Колоссянам то же самое, там еще больше говорится о важности наполнения себя Словом Божьим. То есть, когда мы покоряемся Слову этого Духа Святого, Он больше и больше руководит нами. Мы больше и больше любим Его волю. В этом состоянии мы больше можем увидеть плодов Духа Святого, которые через нашу жизнь приносятся. Это состояние исполненности Духом Святым, это состояние руководимости Духом Святым, это состояние, когда наш разум, наше сердце, наши ценности покоряются Божьему Слову, веруем мы их, растворяем, и тогда Бог действует. Поэтому молиться Духом – это значит молиться, подчиняя свое сердце Его воле. Это то, что мы видим в Гефсиманском саду. Иисус говорит, как желал бы я, чтобы чаша сия миновала меня, но не моя воля да будет, а твоя. Он молился Духом, он молился, будучи покорен воле Духа Святого, покорен воле Отца. Не моя воля, но твоя да будет. Я бы вот это хотел, но пусть твоя воля будет. Вот это состояние, вот это вот сердце в молитве, это качество сердца в молитве играет большую роль. Когда мы не просто молимся о чем-то с остервенением, мы этого очень хотим. И если Бог мне это не даст, какой же Он тогда благой Бог? Какой же Он тогда добрый Бог? Я этого очень хочу. Где Бог вообще? Он же мне говорил, что Он меня будет благословлять. Если наше сердце такое, мы обычно молитвой хотим воздействовать на Бога, чтобы получить свое. У Бога часто другой план. Может быть, не часто, но в половине случаев, я бы сказал так. Другой план, как решать нашу жизнь. Хотя чем более зрелые мы, тем мы больше понимаем, что Бог хочет, и тем меньше мы требуем, чтобы было так, как мы хотим. И наше сердце сокрушенно молится: Господь, да будет воля Твоя. Однако Ты повелел мне просить, Ты повелел мне молиться Тебе, Ты повелел мне молить о том, что я хочу от Тебя получить, и я молюсь Тебе об этом. Господь, я очень этого хочу. Я бы очень хотел занять эту позицию на работе. И я прошу Тебя о ней. Господи, сделай так, чтобы именно меня повысили в должности и поставили на эту должность. Но не моя воля, а Твоя да будет. Ты лучше знаешь, что для меня лучше. Если Ты хочешь, чтобы меня вообще понизили, Ты видишь мою душу, мне очень сейчас страшно, но да будет так. Если уволили, пусть будет так. Если Ты хочешь что-то делать в моей жизни, то, что я вообще не догадываюсь, да будет так, Господь, делай это. Это лучше для меня. Мне страшно. Все мои чувства это не верят, но я волевым решением просто говорю: Господь, это то, на чем я стою, я верю в это. Это молиться Духом. Молиться, будучи покорным Богу. Выражать это в молитве. Желать больше Божьей славы, чем своей. Желать больше реализации Божьих желаний для моей жизни здесь, на работе, нежели реализации моих желаний. Желать, чтобы Божья воля тут реализовалась, и Бог бы прославился, нежели моя воля реализовалась, и я бы прославился. Вот это и есть молитва Духом, это молитва покорности Богу. И это молитва свободных и счастливых людей на самом деле. Это не молитва сцепивших зубы. Поначалу, может быть, это так. Но потом ты просто радуешься: Господь, ты меня с каждым годом убеждаешь, что я непроходимый тупица. Я столько уже знаю, я это все применяю. Я очень часто не понимаю, что для меня лучше. Я это вижу в своей жизни, не боюсь смотреть на этот болезненный для меня опыт, унижающий мое самовозвышенное эго, унижающий это эго мое. Мне больно от этого. Но, Господи, я непроходимый тупица. Поэтому, если будет моя воля, горе мне, если моя воля мне будет исполняться. Поэтому я свободен, Господь, соверши то, что Ты хочешь. И дай мне силы это принять, и дай мне силы это перенести. Ты знаешь, я и тупица, и слабак, поэтому дай мне сил. И эти люди, они внутренне свободны, они смелы, они не теряют мир, они могут открывать себя другим людям, они могут унижаться перед ними, они не воюют за самовозвышение и так далее, и так далее. Это люди, которые молятся Духом, живут по Духу, они покорны Духу Святому. Еще одна характеристика. «И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением». Опять же говорится, моление здесь подразумевается конкретность молитвы. И два слова: старайтесь с постоянством. Это говорит о том, что молитва – дело трудное. Вещи есть, которые нам препятствуют, чтобы мы молились. И нам нужно прилагать старания. И нам нужно быть постоянными в этом. Нам нужно стараться о сём самом, что выше было написано, о чем мы говорили, стараться молиться Духом, сокрушать свое сердце перед Богом, стараться постоянно Богу молиться, стараться молиться многообразно, стараться молиться в общем и конкретно. Ко всему этому нужно прилагать старание, и не наступит дня в нашей жизни, когда это старание не нужно прилагать. Поэтому написано: будьте в этом постоянны. Вы можете 20 лет быть во Христе, 40 лет, и ваша плоть, и мир, в котором вы живете, сатана, будут противиться вашей молитвенной жизни. Поэтому старайтесь, прилагайте старания, трудитесь, стройте свою молитвенную жизнь, развивайте, ну еще раз скажу, традицию молитвенной вашей жизни, личной или в вашей семье, то есть формируйте это. Я не один раз, ну что ли, завидовал или, может быть, мечтал, завидовал людям, которые выросли в церкви или которые выросли в христианской семье. У некоторых из них сформированы замечательнейшие традиции, когда что-то как очень естественно для них было. Простые вещи, ничего, так, а как, это вот, вот так, а что? Что тут такого особенного? Они еще и не ценят это часто, ну потому что то, что имеем, часто не ценим. И я как вот просто думал: эх, а вот я не вырос в такой семье, у меня родители не были христианами, когда я родился, и так далее, и так далее. Я как-то думал: эх, вот как бы вот так или вот так. И даже когда мой отец умер, одно из моих сожалений было то, что я так и не испытал с ним вот такой опыт христианского общения, когда бы мы могли поговорить о Боге, чтобы он мне задал, например, или поделился, или задал вопрос там какой-то о Боге. Это было как-то для меня очень драгоценно. Ну, он ушел, Господь забрал его, у нас не было шанса так поговорить о Боге. Но я вдруг осознал, ну или мне с трудом, мне как-то это не очень хочется осознавать, но я осознаю, что я сейчас формирую определенную традицию для своих детей. Они вырастут и скажут: а у нас вот так было. И это, почему мне не хочется это думать, потому что это возлагает на меня ношу. Что я ответственен за то, чтобы сформировать в их жизни такую жизнь, такую традицию, такие какие-то, не знаю, привычки или склонности, ну, касательно молитвенной жизни, которые бы они сказали: а мы вот так всегда молились. А что это, что-то особенное? Или они скажут: да мы как-то особо не молились. Наверное, все так христиане. Папа же вообще пастор, поэтому, наверное, остальные вообще не молятся. И это ответственность, и это хорошая возможность действительно сформировать какую-то такую традицию. Но для этого нужно выделить время, силы своего сердца, свои таланты выделить, может быть, даже деньги, как минимум пожертвовать возможностью заработать больше, что-то там купить, съездить, отремонтировать, построить, вот этим всем пожертвовать. Для того, чтобы это время провести в формировании своего сердца, разговор какой-то, какие-то убеждения, какая-то придумать что-то, как бы это могло работать. Поэтому нам нужно прилагать старания, чтобы это было. И последняя характеристика. И старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением, молением о всех святых. Здесь апостол Павел говорит, что наша молитва в духовной битве должна быть связана с молитвой о других людях. Не только с нами, не только с нашими проблемами. И ниже то, что мы читали, апостол Павел описывает свою проблему. Он ее и описывает для того, чтобы дать ефесянам возможность для предметной молитвы за него. Он говорит: и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновения возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах. Он сидит в тюрьме, он может погибнуть там, но он просит их: молитесь вот за что. Вот где у меня духовная битва. Сатана атакует меня, чтобы я помалкивал, чтобы я не был столь как бы убежден, чтобы я не был ревностен проповеди Иисуса Христа в этих обстоятельствах. Он меня постоянно искушает: ну здесь чуть-чуть смягчи, здесь чуть промолчи, ты пойдешь и будешь служить Христу. Ну как бы, ну не надо здесь тебе это делать, тогда тебя не отпустят. И Павел понимал: я должен, Бог меня привел сюда проповедовать истину. Было это в предсказаниях, что он с самого начала он будет проповедовать и царям, и так далее. То есть, и у него как было искушение, и он говорит: молитесь за меня, чтобы я смог выдержать все эти искушения, все атаки и проповедовать. проповедовать Евангелие. Очень интересно, о чем он переживает, о чем он просит, чтобы люди сосредоточились в молитве. Молитва за других людей – это величайшее благословение. Наверное, мы все испытывали, если мы молимся за людей, которые нам неприятны, наше сердце меняет к ним отношение. Мы начинаем на них по-другому смотреть. Мы в молитве, чтобы молиться, должны подумать о них, должны пожалеть их, должны позаботиться о них, должны заметить какие-то их трудности, тяжести, как-то, разделить с ними их бремя, их переживания. И когда ты это просто перед лицом Божьим, не для того, не, с правильной мотивацией ты это осмыслил, твое просто сердце меняется к этому человеку. Ты потом его видишь, тебе его жалко, ты уже понимаешь, что он не просто такой-сякой, вот я такой, а он со мной несправедлив, а я ему всегда хорошее, а он мне всегда плохое, чтоб ты там и так далее. А ты уже видишь, что он, может быть, и не так, может быть, он и недопонял, а если и так, то он от этого греха страдать будет. И это на него очень сильно, он на меня наехал, накричал, но Бог его накажет за это, и мне его жалко. Я молюсь, Господи, вразуми его, чтобы он покаялся, чтобы тебе не нужно было его наказывать и так далее. Тебе меняется отношение. Молиться за других – великое благословение. Это исправляет наше сердце, это приводит нас к тому, что мы молимся Духом, потому что это воля Божья. Когда мы молимся за других, когда мы заботимся о других больше, чем о себе. Наша молитва не будет плодотворной до тех пор, пока мы не будем знать, что происходит в жизни того человека, за которого мы молимся. То есть предметная молитва играет особенную роль. Вы хорошо знакомы со своим собственным, со своими собственными проблемами, но не ими вы должны, не им должны посвящать основную часть молитвы. Молитесь за других людей, следя за их нуждами. Правда, этому всегда мешает наш эгоизм. Кстати, заметьте, люди, которым тяжело, вот у них какие-то проблемы, им нужна помощь, очень часто эти люди замкнуты очень на себе. Вот у меня проблема, и один из рецептов – начни служить другим. Ну, подожди, ты не понял? У меня проблема. Я пока не решу все свои проблемы, какое служение может вообще тут, о каком служении может идти речь. И это как стрелка компаса у него внутри. Его стрелка на меня, на себя самого. Пока мое все не будет решено, ни о ком другом думать неправильно и несправедливо. И вот эта стрелка указывает в ту сторону, где проблемы растут. Поэтому мы должны, отрекаясь себя, заботиться о других людях. Если вы видите людей, которым тяжело, но которые служат другим людям, вы видите, что им не настолько тяжело. Они не впадают в депрессию, меня никто не любит, никому дела нет до меня. Они не настолько озабочены этим. Они смотрят, смотри-ка, вот тем людям нужно помочь, пойду помогу. У меня, конечно, сил-то, Господи, хоть употреби как-то, я коряво, может, хоть как-то, Господи, благослови, хочу им послужить. И Бог через это исцеляет душу. Человек с собой, человек эту мышцу самоотречения, он ее тренирует. Ему для решения проблемы часто нужно глубже отречься от себя. Но как только он сосредоточился на себе любимом, у него эта мышца атрофируется. У него только бицепс работает, который тянет к себе, а трицепс, который отдает, не работает. Вот отдать другим, он полностью атрофирован. А эта мышца должна здесь быть огромная, чтобы отдавать, отрекаться от себя, и тогда Бог благословляет и наполняет сам. Тебе не нужно тянуть это на себя. А они отучились отдавать. Они отучились это делать. И ты потом приходишь к этому человеку, пытаешься его научить, и ты смотришь, там такая тоненькая веревочка. И ты учишь элементарным вещам, что все-таки нужно здороваться с людьми. Бывает и такое приходится учить. Что нужно все-таки там вот где-то хорошее слово, поздравить с днем рождения кому-то, например. Там написать ему смс-ку. Такие очень простые вещи. Потому что настолько уже атрофировалась вот эта вот отдача. А у человека, например, там, он не видит там, смысла в жизни, или его очень сильно оскорбляют, как к нему кто-то относится. И ему нужно пожертвовать своим самолюбием или своим самомнением, которое уязвлено, и успокоиться во Христе. А чтобы пожертвовать, эта мышца должна сработать. Сердечная мышца должна. А она у него атрофирована. А бицепс вот такой вот. Он ничего не видит. Он только и тянет к себе. Он смотрит на людей, никого нет. Он видит только свой бицепс, чтобы еще, и как вы все несправедливо со мной поступаете. Это я не то, что на кого-то сейчас наезжаю. Это у нас у всех такое. В моем сердце такое. Чем больше я себя начинаю жалеть, тем больше моя жена какая-то не такая. Вчера у меня был такой случай. Я болел, жена легла спать. Я что-то там лежал. Ко мне пришли дети, я начал делать с ними уроки. И это так, в общем, и весело, и временами не очень было. И потом вдруг у меня такой раз, и как прозрение. Подожди, я болею. Она мне не приготовила поесть. Хотя она мне приготовила, а я забыл. Она меня покормила даже в постель. А я забыл. Подожди, так а как я вообще выздоровею? И я такой встаю, все, иду такой весь правильный вниз, там начинаю готовить себе, она меня встречает, что-то все нормально, там я, ну видно, что ненормально, там несколько минут. Она смиренно отреагировала, очень-очень это хорошо, потому что мне было бы трудно, наверное, от меня удержаться. И я потом извинился перед ней, что я, да вот, ты мне не готовила, и тут вспоминаю, подожди, она же готовила, она мне там покормила, ну надо было все равно больше. Я шучу, она устала, не надо было больше. Но просто этот бицеп вырос, мне надо, и меня это начинает раздражать, меня это начинает задевать, мне очень трудно. Молитва спасения, когда мы молимся о других людях. У нас есть и инициатива, может, не в церкви, но внутри контакта. Некоторые люди объединились молиться по четвергам за своих родных. Может быть, как-то бы это хорошо сделать. Где-то сестра это где-то здесь сидела. Ага, может быть, как-то бы это, может быть, на всю церковь было бы придумать хорошо. Такое ободрение молиться за родных. Эгоизм часто мешает увидеть нужды других. Многие из нас никогда не задумываются о важности молитвы, пока не испытают серьезных трудностей. Зачастую в этом, в результате, мы тратим в 10 раз больше времени на свои нужды, чем на нужды других. Это свидетельствует о нашем эгоцентризме, из-за чего, я и говорю, мы страдаем. Что вы можете сказать о людях, окружающих вас? Знаете ли вы их духовные нужды? Молитесь ли вы за своего мужа? Конкретно за что-то, за своих детей конкретно, за друзей, за соседей, за людей из вашей домашней группы. Или вы не обращаете на них внимания, вы не знаете, чем они живут, что у них на сердце. Молитва требует того, чтобы мы общались друг с другом, ведь только так мы будем знать, о чем молиться. Поэтому апостол Павел оставил нам пример, когда в Ефесской церкви он рассказывает, вот о чем молитесь обо мне. Итак, вот характеристики молитвы, подытожим. Во-первых, это молитва к Богу, а не к бесам или кому-то. Во-вторых, всякая молитва – это разнообразная молитва. В-третьих, это общая молитва. В-четвертых, это специфическая молитва о конкретных нуждах. В-пятых, молитесь во всякое время постоянно и расширяйте это. В-шестых, молитесь духом, то есть с таким сердцем, покорным Богу. В-седьмых, прилагайте к этому старание и постоянство. И в-восьмых, молитесь не только о себе, молитесь о других людях. Пусть Бог благословит нас так научиться молиться, чтобы это была эффективная, угодная, нравящаяся Богу молитва. И закончу всю эту серию одним стихотворением. Ну или почти стихотворением в переводе на русский язык. Молитва на поле боя. Голгофа поразила дракона, и я сражаюсь с побежденным врагом, который, несмотря на свою хитрость и силу, уже приговорен к погибели. Когда я почувствую приближение змея к моей пяте, дай мне вспомнить о том, кто поражал дьявола в голову, когда тот жалил его в пяту. Моя душа исполнена радостью, и я превозношу тебя, могущественный победитель. Исцели меня или защити меня, дай победу мне, если я буду ранен в духовной битве. Если я осквернюсь чем-либо, если вера моя ослабнет, если моя надежда угаснет, если моя любовь остынет, если что-то земное станет источником моего утешения, и если моя душа будет гибнуть под огнем сражения. О Господи, каждое Твое обетование как бальзам, каждое Твое прикосновение рождает жизнь. Не оставляй своего обессиленного воина. Обнови мои силы, чтобы я смог снова подняться и неустанно продолжать борьбу, пока мой враг не будет повержен. Прибудь со мной, чтобы я с неизменной радостью, которую никто не в силах затмить, мог противостоять сатане, неверию, плоти и миру. Дай мне испить из вечного источника твоей неизменной, безграничной любви и воли. И только если источником моей силы станет Твое могущество, тогда моя рука не устанет, моя нога не споткнется, мой меч не затупится, мой щит не заржавеет, мой шлем не расколется, и моя броня не упадет. Давайте помолимся. Господи, мы преклоняемся перед Тобой, и мы благодарим Тебя, что Ты вознес нас сейчас. Я очень надеюсь, Господи, что многие, или хотел бы, чтобы каждый испытал это, что мы вознесены были, и мы увидели нашу жизнь с высоты Твоей истины, и что мы смогли увидеть молитву с высоты Твоей истины. Не с низости нашего быта или традиционности какой-то, формальности, не просто с точки зрения каких-то рассуждений или каких-то знаний. Я надеюсь, Господь, что Ты сохранил это искушение просто оценивать эту проповедь на предмет ее блистательности или идеальности. Я очень надеюсь, Господи, что эта очень несовершенная проповедь помогла нам увидеть истину. И эта истина вознесла нас так, что мы смогли посмотреть на свою жизнь. Посмогли посмотреть на Тебя, Господи, на устройство мира, могли посмотреть на реальную духовную войну и смогли увидеть значение молитвы в этой духовной войне. Господи, я молю Тебя, пожалуйста, благослови всех нас. Я очень молю Тебя, Господи, благослови дорогих мне братьев и сестер, чтобы мы побеждали в духовных битвах, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы не спали, Господь, чтобы сатана не смог нас усыпить ложью, чтобы в нас не было какой-то лжи, которая бы останавливала нас правильно видеть себя, анализировать себя, применять истину, быть открытым к чему-то, что для нас может быть странно, каким-то истинам, которые очень неудобно вразумительны для нас. И дай, Господи, нам действительно силою крови Иисуса Христа, Евангелием, самим Тобою, одерживать победы так, чтобы мы могли не просто еле устоять, чтобы мы могли выстоять, Господи, и чтобы мы могли все преодолев устоять, и чтобы мы могли, наша броня могла бы быть, может быть, избитой, израненной, но она бы сияла Твоей славой. Потому что Ты этого достоин. Ты достоин того, чтобы в наших личных духовных битвах мы были победителями, чтобы быть указательным знаком на Тебя и являть Твою славу на земле. Иисус, Ты сделал для нас невероятно много. Мы Твои должники. И нам в радость, Господи, жить более праведной жизнью, более победоносной жизнью, чтобы хотя бы намек такой сделать на то, что мы как-то, мы не можем Тебе заплатить или воздать за то, что Ты сделал, но мы хотим выразить этим свою благодарность, свою признательность Тебе. Помоги, мы и сами не можем это сделать, Боже. Помоги нам расти в праведности, чтобы действительно, одерживая победы, могли указывать на Тебя и славить Тебя. Преклоняемся, Боже, перед Тобой и благодарим Тебя за эту серию, за это время, которое мы провели, рассуждая о духовных битвах. Ты великий Бог. Аминь.